Сегодня 16-е занятие из цикла. Мы продолжаем тему, которую начали в прошлый раз. Речь шла о своего рода дискуссии между Раби Зейра и Раби Симон. Раби Зейра сказал, почему ты не протестуешь против тех, которые стоят во главе общины. И получил ответ, что они меня не послушают. Нет смысла. На что Раби Зейра сказал, все равно надо протестовать. Это совершенно непонятно. Но в подтверждение своей точки зрения он привел утверждение Раби Аха Раби Ханина, что надо протестовать. Утверждение такое, что Акодыш Борху никогда не менял свой вердикт от хорошего к плохому за исключением одного случая, и вот этот случай описывается. Приводилось пророчество Йехескеля, где говорилось о том, что вот будет разрушение, так называемый Иерушалаем, и значит, 6 ангелов пошли на дело. И одному из них было сказано, пиши букву ТАВ на лбу у тех, которые будут спасены чернилами, а тем, которые обязательно будут уничтожены, кровью. Обсуждалось, так сказать, почему на лбу, почему вопросы с этим связаны. И сейчас Гемора, значит, продолжает вот, так сказать, приводить подтверждение того, что надо протестовать. Про это сегодня будет речь. Так, значит, начинаем читать. Омра Мидас Хадин, Лифней Хакодеш Борох. Сказала Мидас Хадин, то есть суд, перед Всевышним. Ма Ришей, ма Ништану, Эйлу, Мейлу. Извините, я так прочел. Рабон Шелойлом. Господин мира, маништану эйлмейлу, чем отличаются одни от других? Ну, прежде чем, так сказать, погружаться в эту дискуссию, которая будет между Всевышним и Медосходин, что, собственно, здесь происходит? Постараемся быть не на уровне детского сада, потому что мы понимаем, что, значит, Медосходин разговаривает со Всевышним. Кто про это что слышал? Никто из авторов Геморы там не присутствовал в то время, когда был пророк. Тем более там еще наверху. Тогда как относиться к тому, что вот здесь будет изложено? Подход общий такой. Есть творение. В нем есть определенные законы функционирования. Не речь идет не только о физических законах. Это нас мало интересует. Вот какие-то духовные законы творения, в котором все и крутится. Значит, ну, у творения, соответственно, у этих законов есть свой корень наверху. Если творение крутится по определенным законам, значит, и корни тоже связаны, законы какие-то. Что такое корень? Это бытие Всевышнего. Это он сам. Он сам как-то действует по определенным правилам его закона. Он их установил, когда творил творение, и они вот до сих пор и действуют. Поэтому... Что происходит в этой Геморе? Гемора хочет объяснить ту ситуацию, которую открыл пророк. С точки зрения, каков был расклад там наверху, в верхних силах. И вот он передает Гемора на языке к нам понятным, то, как идет, так сказать, расклад сил там наверху, какие силы в этот момент задействованы. Вот что здесь будет. Ну, теперь будем, так сказать, читать... Да, и что здесь происходит? Мидас Хадин разговаривает с Хакодеш Боруху. Мидас Хадин – это какое-то его проявление, одно из его качеств. Много качеств. Хесед, там, Хохам, Дайн, значит, кто еще? Ну, разные-разные качества, множество. Вот здесь одно из них очень важное – суд Мидас Хадин. И она разговаривает с более высокой станцией. Как бы Хакодеш Борух разговаривает сам с собой, но на двух разных уровнях. У человека тоже есть много качеств, черт характера, и они находятся в зависимости от чего-то. Человек ими как бы распоряжается. Есть хесед, например, качество, дать ему ход в данной ситуации или не дать. Не сам хесед решает. Человек решает. Но это нечто похожее здесь. Это существенное уточнение. У человека бывает так, и нередко, что его качество, оно как раз и диктует линию поведения. И человек подстраивается под нее. Наверху не так, конечно. Там начальник, командир. Но вот это суть того, что есть разные уровни. И вот здесь происходит разговор в Геморе, как бы Медосдин, суд, более высокой станции, которая решает, как поступить. И которая сказала, что букву «Тав» пиши чернилами на лбах одних и кровью на лбах других. Медосдин сказал суд, «Wait a minute, подожди чуть-чуть, надо разобраться, у меня есть право голоса». Что она говорит? Давайте смотреть. Она сказала, в чем отличие от них, от других? Очень странный вопрос. Только что Гемора объяснила. Есть цадиким, праведник, есть решаем злодеи. Что спрашивает, в чем отличие от них, от других? Это Гемора на самом деле, так можно читать как сказочку, но здесь много идей, которые совсем не тривиальны. Вот первый из них то, что значит, чем отличаются одни от других. Речь идет о суде на место, Маканам Алмоком. Но тут всех под одну гребенку. Праведников и неправедников, и средних. Бывают, конечно, так сказать, исключения, но они идут не по правилу, не по параметру цадик или рараша. Но другие факторы. Может, вот какого-то человека надо сохранить специально. Идет там, несколько сот лет назад погром где-то в Европе, местечки полный, ужасающий, и какого-то мальчика спасают. 8 лет, 10 лет ему. Почему его спасли? Ну, ему известно Всевышнему. Он спас. Но это не по параметру, праведник или нет. Вот другие, так сказать, механизмы начинают работать. Это вот так сказать, то, что перед глазами. Но когда идет мака на моком, на место, это идет наказание на все духовное пространство. Значит, в духовном пространстве каждый вносит свою лепту. Праведники вносят лепту, злодеи и средние, все вносят свою лепту в духовное пространство, но общее. Поэтому и вопрос, в чем различие? Если ты уже решил всех уничтожить, или вот, ну, большинство, все место, на каком основании ты делаешь различие? Каждый бы участвовал в этом. Значит, этот иск, который Медосдин суд выдвинул. Таков последовал ответ. Сказал ей, эти цадиким гемурим, и эти решаем гемурим. Значит, это полный праведник, а это полный злодей. Ну, по-видимому, имеется в виду то, что мы говорим о полных праведниках. Цадик Гомор, Гемур. Он никак не портил это духовное пространство. Не просто цадик, а вот абсолютный. Он не портил. Поэтому он заслуживает быть спасенным. А тот он раша полный. Он как раз вот и, так сказать, вносил, не знаешь, лепту. Вот он и делает разрушение. Как ему не пострадать? Значит, бывает так, что суд такой, что даже цадик Гомор пострадает. Мы не можем сказать, что вот когда идет такое общее наказание, все, которые погибли, там не было праведников абсолютно. Может, были. Но здесь как бы специальный вид, специальный момент суда. Наказание общее, оно может быть в разных ситуациях. Здесь ситуация очень специальная. Дальше мы увидим, в чем ее специфика. У пророка описано. Специальный момент в истории. И к тому специальному моменту примени вот это правило. Если цадик Гомор, он не может быть уничтожен, а раша Гомор, он обязан быть уничтожен. Вот такой, о таком случае мы говорим. Что отвечает Медосдин? Было в их руке протестовать, и они не протестовали, они могли протестовать и не протестовали. Вот новый, так сказать, поворот здесь. Они, он цадик Гомор, но он не протестовал. Что мы здесь видим? Давайте этот момент, значит, проанализируем. Почему он не протестовал, действительно? Он же праведник. Что написано у пророка, мы читали в тот раз. Сейчас я еще раз прочту. предложение. Когда вот предписывалось поставить букву «Тав» чернилами, то было сказано: «И сказал ему Ашем, пройди посреди народа, посреди Иерушалаима, и начертай знак на лбах людей, стенающих и вопиющих о всех гнусностях, совершающихся в нем». Мы не говорим о людях, которые как бы проходили мимо, им было безразлично. Они стенали и вопили наверх. Они видели это и не оставались равнодушными. Тем не менее, Гемора развивается таким образом, что они могли протестовать и не протестовали. Почему не протестовали? Это их затрагивало, тем не менее не протестовали. Ну, идти против кого? Протест – это всегда конфликт. Вступать в конфликтную ситуацию тут чревато последствиями. Можешь пострадать запросто, с разных сторон. Лучше не ввязываться, остаться в стороне спокойнее гораздо. Может быть, другой так сказать, момент здесь. Бывают ситуации, когда очень человек особо ничего не угрожает. И отсутствие протеста возникает совершенно из других соображений. Сейчас я построю модель, которая не является как бы вот точной моделью действительности, но в приближении к какому-то просто, чтобы ухватить саму идею. Вот есть лодка, и человек на лодке, и сверлит дырку в дне. А другой на берегу стоит. Ему не нравится ли не поведение этого? Он портит лодку, общественное имущество. И там еще другие люди в этой лодке. Всем угрожает опасность теперь. Но он не протестует. Хотя это ему не нравится. Если бы он находился в лодке, ситуация бы изменилась. Он находится в лодке, лодка тонет, он внутри. Что-то модель как бы можешь на то, когда, из-за чего человек не протестует. Он на берегу, он вне корабля. И вот такая позиция, она, так сказать, диктует того, что они там, я тут. И поэтому нет протеста. Как бы отгораживание от корабля. Ну, и это, в общем-то, наверху не оценивается положительно. Когда человек ставит себя вне Ам-Исраил, это ему не в плюс. Дальше у него могут быть определенные основания, кто в лодке. Посмотрите, что у меня с ними такого общего. И он прав. С теми, кто в лодке, не сядет же за один стол. Закон Торы такой. Если тебя вызвали, значит, нельзя быть свидетелем в суде, если второй свидетель Раша. Запрещено законом. Значит, то есть вот эта концепция объединения со злодеями, она не приветствуется. С другой стороны, несмотря на это, корабль общий. Значит, какая-то вот линия поведения должна быть, что ты не вне корабля, и в то же время ты в своей каюте там. Не в их каюте, а в своей. Ну, как, значит, здесь надо найти какое-то соединение в линии поведения. Эта концепция отгораживания, она прочно вошла в сердца и головы людей, которые сейчас живут. Значит, ну вот один из так, лозунгов, одно из объяснений. Они эрефраф. Эрефраф они. Где эрефраф? А вот везде, где плохо. Правительство, полиция, армия, суды. И вообще, всюду, где не мы, если плохо, значит, это эрефраф. Очень просто. Очень просто. Вот, вот прелесть этой идеи. Почему она овладевает массами? Она простая. И она достигает сердца. На уровне головы, ну, тут никакой логики нет. Послушай, как ты определишь, что он эрефраф? Имеешь это видение? Откуда? Обратись к истории, в конце концов. Синай. Бет-Эйгел. Инициатор этого. Кто потерпел наказание? Мой Шрабейну говорит Левиим. Кто за Ашем? Возьмите так меч в руку и не жалейте ни брата, ни ближнего своего. Он к Эверхраму обращался в этот момент. Сказано однозначно. Эверхрам никогда не назывался ближним, тем более братом. Вот сейчас все проще. Значит, я еще раз говорю, что речь не идет о том, что вот все должны брататься, и все, так сказать, друг любят. В этом нет никакой реальности, нет никакого основания идти вот по этому пути, только к злу придешь. Надо как-то существовать. С одной стороны, мы видим, говорю, протестуй. И он прямо говорит, не будь равнодушен, ты помнишь корабле. С другой стороны, о чем говорилось на последнем занятии, когда ты хочешь что-то исправить, подумай, что станет с кораблем в этот момент. Не исправляй так, что корабль начнет давать трещину только с другого бока. Это просто очень может получиться. Как выработать этот правильный подход? Вопрос стоит, но даже если не имеешь ответа на этот вопрос, не на все вопросы имеешь ответ, в жизни человек живет, но даже если не имеешь, первое, что должен подставить перед своим глазом и вбить себе в голову, там, где третий глаз, что нельзя разрушать корабль. Последует мака на мукам. И когда последует мака на мукам, тогда ты поймешь, что корабль-то был один. Тогда сразу поймут. На самом деле это и происходит. Как только вот был пожар на Кармеле, люди объединились. Что их объединило? Несчастье. Тракт где-нибудь объединяются в сердце. Что объединяет? Зло объединяет. Когда бьют, тогда объединяет. Так чего мы ждем? Немора предсказала. В конце времен идет Мелах, царь, который приведет народ к Тешуве. Царь с севера. Север – это Мидас Дин, это Ситра Ахра. Оттуда придет царь, который объединит народ в Тешуве. Ну, в конце то же самое повторяю. Не надо разбивать корабль. Правозащитников, отставивших правильные идеи, найдется много. Но очень мало людей, которые стремятся сохранить корабль, бережно к нему относиться. А что для этого надо? Надо видеть, что ты в корабле. Откуда это видение? Вот этой общности. Надо встать над миром. Тогда ты это увидишь. Чтобы видеть общество, надо стать сверху. Доступ к душе своей. А когда уже находишь на уровне пальцев, там, ног и прочих органов, ну тогда, значит, вот болит зуб, его надо вырвать. Зачем же всему телу страдать? Зачем мне страдать, если у меня зуб болит? Пошел к врачу, вырвал зуб. Хорошо, а если рука болит? Пойди к хирургу, чтобы руку вырвал. Уже так не будешь рассуждать. А, это ж моя рука. Моя. Как я буду без руки? Это концепция, так сказать, что один корабль, она в конце концов приходит к человеку, добирается до его головы. Только вопрос, через что? Значит, мы живем в шаткое время. Дальше. Значит, что Всевышний отвечает на это? Из Мидас 1 был, что они не протестовали. Но это серьезное, так сказать, прегрешение, как мы видим. Непонимание вот этой общности Ам-Исраэля, это говорит о внутреннем мире человека. Не в пользу. Я как бы не беру на себя сейчас вот то, что такие люди не видят этого. Это очень непросто увидеть, понимаете? Непросто увидеть. Но реальность такова, что если человек это не видит, этой общности, он начинает разрушать. И он же становится ответственным. Из-за того, что он не был на уровне увидеть эту идею или по другим каким-то причинам, разные причины могут быть, но он разрушает. Но это недопустимо. Все за это будут расплачиваться. Все. Значит, они те, которые спасены будут. Кому-то он все-таки поставил букву ТАФ на лбу. На лоб. Они выживут. Ну и другие тоже это участники. Слушай, все будут уничтожены. Но так сказать, такая перспектива. Что отвечает Хакодеш Боруха? Он отвечает следующее. Гилу Йоду Лефанай открыто известно передо мной, что если бы они протестовали, их бы не послушали, не приняли бы их возражения. Давайте задержимся на этом моменте. Если бы даже протестовали, то их бы не послушали. Значит, что здесь Гемора имеет в виду? Действительно, зачем протестовать, если слушать не будут? Для чего протестовать? Тебя послушали. Знаешь, что не протестуют, не услышат. Зачем разговаривать? Пример из закона еврейского в Торе. Ну, человек сделал огонь, который пожгет дом другого, предположим. Руин сделал такой вот огонь, огонь приближается, сейчас дом будет объят пламенем. Шимон бросает одно полено в этот огонь. Ответственный Шимон за вот этот ущерб, который будет нанесен или нет? Нет, Гемора говорит. Почему? Потому что он и так бы дом сгорел, он его действия ничего не изменит. И что мы отсюда видим? Что наказание меряется по тому, что действие человека достигло. Если оно ничего не достигло, нет никакого наказания. Есть действие, и есть результат этого действия. Например, два разных человека делают одну и ту же мицву. Мицва чего-то достигает. Вот зависит от того, кто делает, будет разное достижение. Всегда в духовном пространстве, как говорится, награда или наказание измеряется результатом. По крайней мере, это один из важных факторов. Вот здесь Акодыш Борух и говорит Медесхадин. Даже если бы они, так сказать, вмешались и стали протестовать, это бы ничего не изменило. Поэтому у тебя нет хорошего, так сказать, мотивировки, иска. С точки зрения суда они остаются, так сказать, чистыми. Чуть прежде чем идти дальше, что Медесхадин ответит, проанализируем вот эту ситуацию. Акодыш Борух говорит: известно и открыто передо мной, что на этих людей увещевания не подействуют. Это известно. Как это увязать с тем, что любой еврей может сделать тешуву? Мы такое слышали. Ты не знаешь этой души, она может сделать тешуву в любой момент. Он же не эрф рав, так? Еврейская душа может сделать тешуву. Что мы едем здесь, в Геморе. Известно, что на их увещевания не подействуют. Как увязать эти две, так сказать, два высказывания, которые не стыкуются друг с другом? Значит, ну, ответ такой. То, что здесь говорится в Геморе, здесь говорится про... Так, сейчас, секунду. Да. Здесь говорится про наставление, про протест. Когда говорится о тешуве, то может возникнуть ситуация, когда жизнь так сложится, что у человека что-то повернется. И в этой ситуации на него, так сказать, может подействовать увещевание. Не с того, что сила увещевания возросла, та же самая, он вчера еще был непробиваем, но что-то поменялось в жизни, и из-за этого уже он может начать слышать, у него такой слух прорежется. Поэтому, в общем, нет противоречия. Если человек сделает тешуву, тогда он может слышаться. Если не сделает, ну, так он не услышит. Но здесь ситуация такая, что этим людям, как Акодыш Борух знал, это не могло помочь, не подействует на них. Медесхадин отвечает. Ребон шалойлом. Им лафанеха гилуй, лахэм ми гилуй. Ты знал это, но они-то не знали, эти люди. Тебе известно, что на этих нет, что видишь внутренний мир. Ты видишь расклад темного и светлого внутри. Тебе ясно, что темное превалирует, и его не сдвинуть с места. Но они-то не видят этого внутреннего расклада. Поэтому они должны были протестовать. Значит, ну, тут несколько вопросов. Первое. Почему Гемора считает, что они не видят? Родитель и ребенок его. Примерно линия поведения ребенка предсказуема. Родитель знает его линию поведения. Так же здесь в жизни прекрасно знаешь, если пойти к такому-то деятелю, начать его увещевать, там бесполезно, ничего не поможет. Надо иметь для этого видеть никакого внутреннего расклада, все на поверхности. Ясно, что ничего не поможет. Но тем не менее, Гемора почему-то здесь говорит, что вот им не было известно. Это интересный момент. Объяснение такое. Если мы говорим о возвращении тешувы в плане идейном, то, конечно, все прекрасно ясно, кто на что способен. Почему? Потому что мир идеи, он мир вот черное и белое. Человек укрепил свои идеи, и чтобы услышать что-то другое, это, ну, сначала он сделал тешуву, потом такой начнет слушаться. А так ясно, что не будет. Но здесь в Геморе говорится не о идейном, так сказать, раскладе сил, то они делали, пророк сказал, гнусности. Речь идет не о идеях. Если бы все так, вся проблема в Израиле была, я сейчас не говорю про другие страны, пусть у них происходит, что происходит. Значит, у нас, если бы вся проблема была только в том, что вот есть правый лагерь, есть левый лагерь, есть лагерь на три четверти в одну сторону, на одну треть в другую. Только бы на уровне идей. Ну, вполне можно было бы сочетовать. В конце концов, ну, у людей разные идеи. Из-за этого не будет разрушения. За идеи не разрушают. Проблема не в идеях. Гораздо глубже. Гнусности делали. Совершали вещи, которые непозволительно делать. В такой ситуации человек уже может услышать. Это значит, что черное и белое. Тут палитра большая. Речь идет о внутреннем мире человека. И вот, как говорилось уже, если что-то изменилось там в какой-то день, какой-то повернулся, ведь что-то произошло, человек может уже начать слышать. В плане идеи это практически нереально. Но вот в плане, так сказать, жизни это вполне может быть. Поэтому Гемора и говорит, ты не знаешь, что с человеком происходит. Пробуй, не будь в стороне. Это один момент. Второй момент непонятный с этим высказыванием, что сказал Мидас Хадин, им не было известно. Ну хорошо, предположим, они бы и протестовали. Им неизвестно, они протестуют. Протестуют. Все равно ведь сверху уже видно было, что ничего не изменится. Что толку протестовать, если не изменится? Окей, я не знаю. Может изменится, может нет. Но на самом-то деле, только что Гемора перед этим сказал, ничего бы не изменилось. И тогда вот возникает эта концепция бросить полено в большой костер, она ничего не меняет. Это почему с них надо требовать? Это вот интересный момент. Это нелогично. То, к чему мы сейчас пришли, идет против той логики, которая была на ступень перед этим. Только что было сказано, бросать полено в большой костер, за это не наказывают. А тут все говорят, пусть им неизвестно, все равно пусть протестуют. А что толку? Ничего же не изменится. Как ничего не изменится, нельзя заказываться. Момент нуждается в пояснении. Значит, вот разберем две принципиально разные позиции. Одна позиция, человек стоит вне корабля, и он не протестует. Значит, мы говорили, что минус этой позиции. Другая позиция, он так вмешивается. Пытается исправить как-то ситуацию. Значит, он изменить ее не может. Но, с другой стороны, он выступает как человек, который показывает небесам, что есть это понимание общности, Амисраэл. Это ему в плюс. Ситуацию он изменить не может. Это выяснилось. Но ему персонально это в плюс. Здесь мы имеем интересный поворот такой. Совершаешь поступок вроде бы бессмысленный, ничего не изменится, но на этом зарабатываешь плюс. Это вот небесная арифметика. Второй момент. Если человек вмешался, он встал на сторону Всевышнего в этот момент. Он представляет собой солдата, не генерала, а солдата, который в войске Хакодеш Барух Ху. Он воюет. Ему даны голова, руки, голос. Он воюет. Не за правое дело, не за левое дело, за верхнее дело он воюет. Он не за себя воюет, он воюет за небеса. Вот каким он предстает перед Всевышним в этот момент. А ничего не изменится на земле. Ему второй плюс. Ему, этому человеку, второй плюс. И вот эти два плюса позволяют спастись во время этого общего наказания. Значит, вот Мидас Хадин в этом случае выиграла, а Кодыш Борохов больше не стал, так сказать, вести этот разговор и поступил, как суд и требовал. А именно, та буква «Тав», которая должна была прийти на лбу, на лоб некоторых, она оттуда ушла. У кого осталась? У тех, которые имели те два плюса, о которых мы говорили. У них она осталась. По верхнему суду. Так, теперь как мы видим из Гемора на самом деле, как мы видим из Гемора, из пророка, что Акодеш Борху действительно изменил решение. Давайте посмотрим, что написано в тексте. Еще я снова цитирую то, что сказал, что написано у пророка. Старика, юношу, деву и младенца, и женщину убивайте в истреблении. Но ни к одному человеку, на котором знак, не приближайтесь, и от святилища моего начните. Это странная фраза. Сначала было сказано, кого надо уничтожать, а потом сказано «Мигдаши Тахейлу», «От моего святого места начните». В чем тут это? Что надо начать вот с какого-то святого места? Вор предлагает понимать эту часть пасук не на уровне каком-то вот есть физического места, и оттуда вот надо начать истребление. Это та часть духовного пространства, которая наиболее близка к душе. С нее надо начать. Мура объясняет, это люди, которые устанавливают Тору, Ким Тора, от Алов до Тав, от первой буквы алфавита до последней. Не полностью Тору, так сказать, выполняли, устанавливали, проводили в жизнь, не просто проводили в жизнь, от Алов до Тав, от первой буквы до последней, и поэтому они заслужили вот этой привилегии быть как бы близким в этом духовном пространстве, быть к месту кидуши близкими. То есть с них надо было начать. Подтверждение этой идеи дальше мы читаем. И начали они с тех старейшин, за Кейлем, что перед домом. За Кейнем, что перед домом? Ну, за Кейнем это Хохомим, Талмид Хохомим. И вспоминается с прошлого занятия, позапрошлого, пасук из Ишаи, который говорил примерно то же самое. Ашем встает на суд за Кейнем, со старейшинами народа своего и с главами его. Это вы разорили виноградник. Виноградник имеет сам Исраил. С ним как бы предъявляется эту вину первым. Почему? Потому что они близко к центру стоят. И те, кто стоит близко к центру, вот с них и начинают, на них первая ответственность. И на тех людях, которые так отдалены для них эти концепции теоретические. Так и здесь у пророка есть другой порог, та же самая идея, говорится. Он увидел то же самое. Так вот, поскольку здесь произошло вот эта перемена, начинать надо с тех, которые стоят в центре, значит, и те люди, у которых раньше должен был Тав быть на лбу, Садиким Гимурим, полные праведники, но в результате вот этого верхнего суда произошло изменение вердикта. Это интересный момент, на самом деле, Хакодеш Борух вдруг меняет вердикт. Как-то так. Гемор нас учит здесь разным ступеням. Митас Хадин имеет силу. Сила эта обеспечена тем, что представляло из себя творение, духовное пространство в тот момент. Это дало ей силу. Тут могут быть разные уровни. И может быть это уже самый верхний уровень, когда ее сила такова, что она даже берет свои жернова тех, которым должна была быть эта буква ТАФ на лбу предписана. И она бы сохранилась. Даже если нет у них тех двух плюсов. Все равно бы сохранилась. Это была ступень ниже. Но Мидас Хадин имела вот такую силу, так его духовное пространство это вскормило, но поднялась уже на тот уровень, когда только два плюса могут спасти. А царь Гомор тоже канет вниз. Это сила этой вот верхнего суда. Кто дает эту силу? Духовное пространство, люди, которые живут в этом мире. Откуда у него сила? Вот от нас. Каждый в этом участвует. Мера своих сил, способностей. Носит свою лепту. Это то, что здесь произошло. Кодыш Борху поменял решение. Что сила была такая, что вышли на уж этот уровень, когда, увы. Дальше Гемора вносит некоторые насчет, детали. А именно, два других псуким в этом же пророчестве прочтем. И вот шесть мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу. Ну, к северу мы знаем, там оттуда Ситрахра идет, разрушение. И у каждого орудие разрушения в руках его. Значит, у каждого свое. Ну, духовное пространство тоже представляет разнообразие. У разрушения тоже есть свои, так сказать, вариации. И дальше сказано, следующий пасук, и пришли и стали у медного жертвенника. Мизбеих нахойшес, медный жертвенник. И возникает вопрос, откуда там мог быть медный жертвенник? Шломо ха-Мелех построил жертвенник из камней. во времена первого храма был такой жертвенник, чтобы обеспечить все количество горбанот жертвоприношений. А тут все порой говорят про медный жертвенник вдруг. Не может дает объяснение, почему такое несоответствие. Сказал им Акойдыш Боруху, вот этим разрушителям, ангелам, начинайте с места, где говорили Шира Лафанай, гимн передо мной. Вот с какого места надо начать. Мизбех Нехойшес, вот этот жертвенник медный, это то место, где говорили гимн Творцу. Посмотрим на эту фразу в плане духовного пространства. Кто говорит гимн Творцу? Человек, который занят, там, для него на первом месте вот, мир, в котором он живет, он, так сказать, и сказал гимн Творцу. Минуты не прошло. Это не в счет. Значит, говорили гимн Творцу те, вот эти самые люди, садики. Они были близки к этому жертвеннику медному, и они говорили гимн, с них надо начать. Что такое этот мизбеах, этот жертвенник там в духовном пространстве? Зоар объясняет. Это шхина. Да, там есть разные металлы наверху. Медь, серебро, золото, как представитель мешкан. Вот медный жертвенник, он такой соотнесен со шхиной. Шхина. Это концепция жертвоприношений. Люди, которые погибли, они вот имели туда доступ. С другой стороны, жертвоприношение – это служение Творцу на внешнем уровне. Это приведение, так сказать, миров в порядок, но это как прическа, когда человек поддерживает свое тело в приемлемом состоянии, это жертвоприношение. Есть так сказать, внутреннее служение, там, где изучение Торы, вот тот аспект уже. Это уже надо идти выше. Если мы посмотрим, здесь пророчество тоже сказано – начни со старейшин, которые стояли перед домом моим, перед, не внутри, а перед. Это концепция хицениют, внешнего. И действительно, человек, который не понимает, что он внутри корабля находится, значит, он не имеет на самом деле реальной связи с Шойреш Исраэль, не имеет реальной связи со своей душой, а это пнемиют, это внутреннее. Это имеется в виду здесь. Тогда пророк говорит о этом медном жертвеннике, и люди, которые стоят перед домом и поют гимн, как объяснил Гемора, это внешнее служение Творцу. Оно очень хорошо. Это очень петь гимн Творцу, чтобы тебя там еще слышали, это большое достижение. Но вот в данной ситуации есть изъян. Суть это внутреннее. Ну как отсюда, не полное, но в той мере, в которой Милоздин имеет право открыть рот. И по делу, потому что человек не протестовал. Но Майсон не протестовал. Он стал на корабле и отгородился. А ему это не поможет. Говорит, не помогло. Потонул вместе с кораблем. Здесь есть такой момент еще, на который можно обратить внимание. Значит, наша Гемора здесь, вот пророк говорит о спасении индивидуума, спасении праведника. Схожий эпизод есть в Хумаш, когда Авраам Авину просил за Содом. Ну как он, не просил за Решаим Хас Вашом, он просил за место, потому что там были разные люди. И какова у него была мотивировка? Если там вот есть праведники, тогда не должно быть наказания на место. Здесь речь идет не о том, чтобы спасти место. Здесь речь идет о том, чтобы быть спасенным самому, спасти человека. Это принципиальная разница. То мы отсюда видим. В некоторых ситуациях цадик может спасать все место, а в других ситуациях он такой силы не обладает. Когда Авраам Авину просил, он называл числа. Сначала он говорил про 50 праведников, потом 45, потом 40, 30, 20, 10. Вот числа. Рамхаль объясняет смысл этих чисел, почему именно эти числа были взяты, что каждый из них идет последовательно от одного уровня к другому, к третьему, так спускается. Имеется в виду на самом деле не количество людей 50 ровно или там 45 ровно, А была ли вот у этого места, в тот момент, за который Авраам просил, сила добраться вот до 50 уровня? Или до 40, это уровень, который описывается числом 45, чуть пониже. Или до, ну, по крайней мере, 40, или 30, или 20, или 10. Если у праведников есть вот эта внутренняя сила добраться вот до этого уровня, они могут сохранить место. Это вот тот эпизод. Здесь ситуация иная. То ли у них уже нет этой силы, и поэтому идет только о личном спасении. То ли, ну, разные бывают ситуации. В конце концов, эта ситуация, мы на следующем занятии пойдем, мы видим, была такая специальной. Это был как бы суд, который сродни тому, что будет в конце времен. И там уже ситуация, когда работают другие правила. Там речь не шла о Тешуве для жителей Содома. Здесь, как мы видим в Геморе, протестуй, может, они сделают Тешуву, может, они возвратятся. По этому параметру идет. И мы учили Гемору Санкен, который говорил о том, что вот придет этот жестокий царь, и он может повернуть людей. Сейчас в конце, так сказать, я приведу пасук из Хумаш, который говорит про этого жестокого царя и про последний суд, который будет. Это история Крис Ямсов, расщепление моря. Это было уже последнее наказание, так, после чего все трах. Ну, это все символика, так мы не смотрим на конкретное событие, которое произошло, а смотрим на него символически. Вот были макот разные в Мицраим, а потом уже к Самсоне все туда на дно и пошли. Это как последний суд уже. Аналог последнего суда. Никто не спасся, все потонули. Что перед этим сказано? Паро погнался за ними. Читаю пасук. Паро хикрив, и Паро приблизил, Вейсу бене Исраэл эсэйнейхам, и подняли бене Исраэл, евреи, глаза свои, и вот египтяне за ними. Ну, и они перепугались и закричали Кашем. Зоэль дает такую трактовку здесь. Первое обращается внимание на начало пасук. Паро хикрив. Паро – это символ Ситрахра. И вместо сказать «Коров приблизился», сказано «Хикрив приблизил». Неправильно написано. Почему? Раби Элиэзер в Зоре дает объяснение. Элазар. Паро приблизил, как и написано, читает буквально. Это не ошибка в Хумаш. А что он приблизил? Он приблизил Бней Исраэль к Тешуве. Что в конце, по сути, сказано, закричали Бене Исраэль Кашем, завопили. Это есть Тешува. Кто это сделал? Жестокий царь. Не это ли предсказывает Гемора Санхедрин, то, что будет в конце времен, перед последним судом. И тогда сделают Тешуву. Ну, кто хочет конца времен, кто хочет приход Мешиих, поднимите руку после прочтения Хумаш. Понимаете, что написано дальше? Что написано дальше? Они стали говорить: «Моше, что ты с нами сделал? Лучше мы остались с Мицраем и служили бы Паро. Зачем нам эти могилы здесь? Ну, нам нужна нам эта Геула. Иди сам в ту Геулу. Мы назад пойдем». Вот какой голос был. Я так полагаю, что многие-многие люди сейчас вам Исраил будут так же рассуждать. Не нужно нам этого царя, пусть будет как идет. Пусть идет как идет. Будем гнить в том месте, в котором сидим. У нас есть работа, у нас есть выставки, у нас есть то, у нас есть компьютер. Зачем это было? Так, не, мы не против, но если это через этого царя, то оно, это не для нас. То поднимет руку. Так, теперь, прежде чем приступить к вопросам, у меня такое предложение, значит, просьба. Просьба такая. И к тем, кто в комнате сидит, и тем, кто в скайп забрался, и тем, кто слушает занятия по сайту, через сайт. Я поставлю вопрос один, на который бы хотелось получить ответ. Вопрос трудный. Я сразу предупреждаю, вопрос трудный. Но каждый может попробовать свои силы. Я приведу сейчас утверждение, которое все знали, все знают, много раз слышали. И воспринимают его как данность, как будто понимают. А вот мне непонятно, поэтому я ставлю вопрос. Разрушение второго Бейт-Хамикдаш, второго храма. Гемора сказала, Гемора Гицин, что Синахидн, беспричинная ненависть. Ну, там были, конечно, другие причины тоже. Не надо думать, что все сводится к одному. Но что за причина? Мне непонятно, что значит беспричинная ненависть. Если один человек ненавидит другого, для этого есть какая-то причина. Не может быть так раз и ни с того, ни с сего. Что имеется в виду? Разрушение храма из-за ненависти ни на чем не основан. Значит, синасхином. Такого не может быть. Всему есть причина. Это вопрос. Над этим хорошо подумать. И прийти к какому-то результату. Кто придет к какому-то результату, я буду как бы признателен, если мне сообщите. Либо там по живому журналу, если это в компьютере, либо телефон есть на сайте? А? Телефон мой есть на сайте?
На сайте есть.
Или вот по телефону есть телефон на сайте, или в живом каком-то разговоре, как
email
угодно.
Имейл есть на сайте.
А?
Имейл есть на сайте.
А, имейл даже. По имейлу, в общем, как хотите, но будет интересно послушать. Если что-то из этих, так сказать, высказываний будет интересно, можно будет про это, так сказать, какое-то занятие этому посвятить. Потому что вопрос очень интересный на самом деле. Вопрос непростой и вопрос актуальный. Вопрос очень актуальный, вопрос крайне актуальный. И самое простое – от него отмахнуться и пойти к своему компьютеру, или своей картине, или еще к чему-то. То есть поставить его перед собой, животрепещущий вопрос. Что такое синасхин, беспричинная ненависть? Что это? Пожалуйста, какие есть теперь ко мне вопросы? Я вопрос свой задал, теперь ко мне вопросы.
Нужно ли понимать, что те, как вы говорили о том, что жертвоприношения, которые были раньше, это вот как внешняя часть, которая тоже существенна, можно ли это понимать, как, что когда будет третий храм, то жертвоприношения будут духовного порядка, другого порядка?
Ответ. Значит, жертвоприношения, которые были, они были крайне духовного порядка. Вопрос в том, какую часть творения они затрагивали. У творения верхнего есть внешнее и внутреннее. Каганим, которые приносили жертвоприношения, они были хахумим в то же время. Они, так сказать, должны были понимать, первосвященник, он должен был разбираться в том, в этой подоплёке. Тот построил мешкан, здание внешнее, он знал расстановку верхних сил. Это не то, что не духовное служение. Конечно, очень-очень духовное. Вопрос в том, какую часть творения они затрагивали, эти жертвоприношения. И здесь шла символика. Те, которые стоят у этого жертвенника, это не то, что на самом деле вот те каханим, которые приводили, приносили там жертвоприношения. А здесь как бы те люди, которые на символическом уровне воздавали хвалу извне. Вот, просто символика. Но сами жертвоприношения, они, конечно, глубоко духовные были. Это большой дело, никакой народ такого делать не мог. Они делали своего идозара там, своим этим силам, идол, в сравнении не идет с тем, что приносил Исраэль на своем жертвеннике. Еще, пожалуйста.
Пожалуйста, может быть, вы и говорили, но я как-то прослушала. А что называть внутренними
сюжетами? Внутреннее служение – это когда, есть концепция внутреннее и внешнее. Так, у всякой вещи есть внутреннее и внешнее. У человека тоже есть вот тело и есть душа. Тело внешнее, душа внутренняя. И во взгляде человека на происходящее тоже есть внешний взгляд и внутренний. Что можно видеть внешнюю сторону, можно видеть внутреннюю сторону. Это присутствует всюду. Также служение, оно может идти по внешнему параметру и по внутреннему параметру. Вот самое простое, так сказать, на этом я предлагаю ограничиться внимание в настоящий момент. Все есть эти две стороны. Что с ними? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. Не забудьте про ДЗ, про домашнее задание. Я буду очень рад, если поступят какие-то ответы.